Сегодня свободная демократическая Россия протягивает руку дружбы американскому народу.
May I sign a historic agreement between the United States and Afghanistan that defines a new kind of relationship between our countries?
Вы слушаете подкаст «Что это было?» Подкаст о истории и историях.
Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Что это было?», подкаст, в котором мы разбираемся в исторических событиях, почему они происходят и каким последствиям приводят. Сегодня у нас в гостях Антон Владимирович Шандрак, кандидат исторических наук, специалист по новейшей истории. Антон Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прежде чем мы с вами начнем, хочется, во-первых, сказать огромное спасибо всем нашим спонсорам, которые на нас подписаны и помогают нам материально создавать научно-просветительский контент. Огромное спасибо всем, кто на нас подписан, на эти 9700 человек. Спасибо. Рассказывайте о нас своим друзьям, знакомым. Нас должно быть больше. Ставьте лайки, обязательно комментируйте. Мы с удовольствием вступаем в дискуссии и общаемся с вами онлайн. Что еще? Если вы станете нашим спонсором, у вас будет доступ к секретному чату, в котором можно с нами пообщаться, задать нам вопросы по теме и вне темы прошедших выпусков. А кроме того, мы выходим на платформах iTunes, Google подкасты, CastBox FM, Яндекс.Музыка, Сберзвук. Мы присутствуем всюду и хотим, чтобы вы слышали нас и чтобы вы нас слышали на всех платформах. Антон Владимирович, возвращаемся к нашим проблемам. Мы сегодня с вами хотели поговорить в последствиях юбилея великого Михаила Сергеевича Горбачева о Германии, о ее разделе Берлинской стеной и о крушении этой самой Берлинской стены. Начать вообще выпуск я хотел с мелодии «Ветер перемен» группы «Скорпиус». Да-да-да, но я боюсь, нас засудят за авторские права, поэтому...
Ну, то есть мы сегодня предлагаем обсудить германский вопрос или так называемую германскую проблему.
Да.
После Второй мировой войны
да.
Обычно...
Зачем вообще нужна была стена? Как ее построили?
Стена – история относительно вопроса поздняя, в том смысле, что начиналось-то все не с этого, и начать бы тоже хотелось не совсем с этого. Начнем по порядку. Обычно в новейшей истории эта тема звучит как германский вопрос после Второй мировой войны, потому что германский вопрос был и после Первой мировой войны, и до этого он существовал, и так далее. И это тема, которая обросла сегодня огромным количеством мифов, она сверхидеологизирована, она используется как аргумент сторонников на демонизации Советского Союза. Это то, за что якобы мы, современники, там, потомки Советского Союза, должны каяться обязательно. Почему-то в срочном порядке нам необходимо искать какие-то оправдания. Ну и, естественно, эта тема, связанная с выпуском самых разных слезливых документальных фильмов о том, какая ужасная судьба постигла Германию из-за амбиций несовершенного, а как сейчас это, да, чаще всего используют термины, связанные с тираническим, жестоким, ужасным Советским Союзом. Но история штука упрямая. Есть огромное количество документов, которые давным-давно рассекречены. Сегодня очень активно публикуются архивные материалы Советской военной администрации в Германии. Тем не менее, я бы не сказал, что мы видим шквал исследований по германскому вопросу. У нас есть в стране несколько специалистов, которые занимаются этой темой. Тема очень... скользкая, и я тоже, честно говоря, с опаской отношусь к тому, чтобы вот сейчас не свалиться в какую-то, ну, совсем уж глубокую идеологическую яму. То есть не хочу здесь показаться сторонником, ну, такой темы, связанной с тем, что вот Советский Союз был замечательным, а Запад был плохим. Но у любого процесса, и мы об этом много раз говорили, есть своя внутренняя логика, и вот германский вопрос или германская проблема тоже я и обладал. Начать нужно, конечно, немного издалека. Дело в том, что когда шли одни из самых кровопролитных боев на советской территории, лидеры Великобритании и Соединенных Штатов Америки встретились на борту судна «Ньюфаундленд» в Тихом океане, прошу прощения, в Атлантическом, виноват, для обсуждения вопроса вот ни много ни мало будущего мира после начавшейся Второй мировой войны. Было это август 1941 года. И договорились два великих лидера. Это я сейчас без сарказма. Это Уинстон Черчилль и Франклин Делано Рузвельт. О том, что мир после войны будет устроен по тем лекалам, которые предложит Запад. Запад не допустит распространения тирании. И здесь я хотел бы обратить особое внимание на то, что в их риторике явно прослеживалась тема, связанная с тем, что когда будет сокрушена фашистская и нацистская тирания, придет время тирании социалистической. В оценках своих они не особо стеснялись. Все это мы знаем под названием «Атлантическая хартия». В числе прочих, в Атлантической хартии упоминается германский вопрос. Собственно, Германия должна стать миролюбивой страной. Да, есть ужасный тиранический режим, который возглавляет Гитлер, но Гитлер – это еще не все, он будет обязательно повержен, и вот тогда в Германии воцарится мир, спокойствие и так далее и тому подобное. Но, как мы знаем, на тот момент, в августе 1941 года, только одному Богу было известно,
чем все закончится.
Чем все закончится.
А эту хартию можно прочитать где-то?
Конечно, она переведена на русский язык. Кому очень интересно и не терпится, у меня даже есть она, собственно говоря, в моем личном компьютере, и я готов ее сбросить там, без всяких проблем. Да и текст в интернете найти вообще не проблема. И действительно, если мы посмотрим на характер союзнических отношений в те годы, они были весьма непростыми, потому что у нас складывается иной раз картина не совсем объективная. Нам кажется, что был Советский Союз, который всячески пытался уговорить своих союзников западных сесть за стол переговоров для того, чтобы срочно получить помощь по ленд-лизу. Хотя это отдельная тема, я ее касаться не буду. На самом деле отношения между союзниками по антигитлеровской коалиции, которая создавалась в 1941-1942 году, были крайне сложными, крайне неоднозначными. Отношения эти характеризовались тем, что у держав накопилось достаточно много претензий друг к другу, и в этом плане нельзя однозначно сказать, что Великобритания и США придерживались одной линии. Внутри их отношений тоже существовали свои камни преткновения, свои остроты, поэтому здесь тоже было много моментов очень своеобразных. Немаловажной темой была, конечно, тема открытия Второго фронта. Для Советского Союза она была жизненно необходимой по понятным причинам, но ситуация, как известно, стратегическая на фронтах Второй мировой войны менялась. И менялась она не в пользу Германии. И на Восточном фронте все повернулось, скорее всего, так, неожиданно и нежданно для Лондона и Вашингтона, поскольку Советский Союз не только сумел выстоять, не только сумел измотать нацистов, ну и их союзников, но и даже перехватить стратегическую инициативу. Как известно, во второй половине 1943 года начался активный откат всей этой военно-стратегической ситуации на Запад. И в этих условиях страны антигитлеровской коалиции решили сесть за стол переговоров именно после Сталинграда, именно после Курска, Белгорода и Орла, именно после начала наступления, или подготовки, точнее, наступления на Киев, на форсирование Днепра, решили государство впервые собраться в славном городе Тегеран, который сегодня является столицей Исламской Республики Иран, для того, чтобы обсудить будущее мира. В том числе ставился германский вопрос.
А с чем связан выбор местоположения Тегеранской конференции?
Ну, это много моментов. Прежде всего, это то, что была относительно спорная территория, непонятно было, как себя поведет Иран тогда, в тот момент. Кстати, Турция тоже. Это, кстати, такой момент очень тоже интересный, хотя, опять же, заслуживает отдельного внимания. Ну и плюс ко всему, относительно нейтральная территория, относительно спокойная. И поэтому вот на этой территории можно было сидеть и договариваться. Далее, как известно, война повернула полностью на Запад. В июле 1944 года, наконец, в Вторую мировую войну, я имею в виду на европейском континенте, вступили британские войска, конечно, участвовали в виде
Обороны острова.
Да, нет, почему? Дюнкерк и так далее, это же помощь Франции весной 1940 года.
Но они оттуда эвакуировались,
они
и все,
эвакуировались, да, то есть это был ограниченный контингент, который Великобритания посылала на помощь Франции. Ну, как они помогли, тоже знатоки и любители истории прекрасно знают. Ну, в общем и целом складывалась ситуация, которая демонстрировала то, что война движется к своему логическому завершению, Германия ее проиграет, нацистский режим падет, Советский Союз в войне устоял, и поэтому нужно участвовать во всем том, что происходит, очень активно. Именно поэтому с Востока активно и быстро старались наступать советские войска, а с Запада пытались наступать британские и американские войска. Я не хочу и не беру на себя ответственность за данный тезис, но я его все-таки произнесу, ну, просто для того, чтобы обозначить ситуацию. Я не, ну, скажем так, совсем углублен в документы того периода, имею в виду вот этого и географического, и временного отрезка, но хочу сказать о том, что сопротивление на Западе наступающим британо-американским войскам и сопротивление на Востоке наступающим советским войскам со стороны немцев и их союзников было, конечно, разным. Те бои, тяжелейшие бои, которые вели советские войска, и те бои, которые вели... Да, они, понятно, что война не бывает легкой, она легкой только для зрителей или для нас, для тех, кто на это смотрит уже с высоты прожитых лет. Но, тем не менее, по вот степени интенсивности мы можем констатировать тот факт, что на Западе немецкие войска сопротивлялись гораздо пассивнее, чем на Востоке. И, наверное, это нужно понимать так, что немецкое руководство, руководство НСДАП, вполне допускала для себя возможность, ну и перспективу, причем в кратчайшие сроки, заключить сепаратный мирный договор с Великобританией и Соединенными Штатами Америки для того, чтобы повернуть войска против, развернуть боевые действия против Советского Союза, который активно уже шел по территории Восточной Европы. Ну, кстати, здесь рождается миф, который является, ну, чуть ли там уже не прописной истиной, о том, что вот поскольку советские войска освобождали Восточную Европу, они и стали полноправным хозяином Восточной Европы. Сейчас я постараюсь этот миф развенчать и объяснить, почему это не соответствует ни логике, ни реальным историческим фактам. Так вот, в мае 1945-го, как известно, пал Берлин и нацистский режим. И получилось так, что советские войска и британо-американские войска встретились в Берлине не просто так. Советские войска ценой, точнее, советский генералитет, советское военное командование ценой, конечно, огромных жизней рвалось к Берлину. Потому что вопрос о том, кто первым займет Берлин, на тот момент был идеологическим. Да, сегодняшним людям, да, нынешним поколениям, особенно молодежи, очень сложно понять, в чем же состояла особенность, для чего надо было гробить огромное количество солдат и офицеров для того, чтобы первыми быть в Берлине. Не могли советские войска, советское руководство допустить того, чтобы те руководители, которые принимали решение относительно разорения, разграбления, уничтожения советских территорий, советского народа, уйти от ответственности. И ведь в этом смысле руководители советские оказались во многом правы. Тоже сейчас объясню, почему. Поэтому вопрос о том, кто первый займет Берлин, он был на тот момент принципиально важный. И по-иному я объяснить не могу. Я про вот состояние сознания, состояние ума руководства того времени. Ну, с военно-стратегической точки зрения тоже было совершенно понятно, потому что солдат, любой солдат хочет быть победителем, тем более в такой кровопролитной тяжелой войне. И советский народ, советский солдат, советский офицер, советский руководитель, они стали таким победителем. И на самом деле это не совсем входило в планы Запада. Надо об этом говорить откровенно. Что касается достижения победы, в чем была основная проблема и чего никак не мог простить Запад, и почему буквально через год на Западе началась антисоветская истерия. Дело в том, что рост авторитета Советского Союза во многих странах мира, особенно в освобожденных, или в таких странах, например, как Франция, или даже в такой стране, как Великобритания, резко возрастает. И это могут подтвердить, кстати, не только исторические документы, но и кинохроники того времени, журналы. То есть интерес к Советскому Союзу, престиж Советского Союза, вообще социалистического строя как такового резко возрос. Но, опять же, если мы говорим про там, боевые потери, то, например, Великобритания потеряла убитыми почти в два раза меньше, чем во время Первой мировой войны. Ну вот на всякий случай. Британские потери, я прошу прощения за долю цинизма, британские потери за всю Вторую мировую войну на всех театрах военных действий составили примерно там 350-370 тысяч человек. На всякий случай я скажу, что под Ржевом, если мы берем немецкие потери, вот за всю Вторую мировую войну британцы потеряли столько же, сколько немцы, только под одним Ржевом. Это, на мой взгляд, кое о чем говорит. Ну, я уж не говорю про Соединенные Штаты Америки, которые вообще в основном воевали на Тихоокеанском театре военных действий. При этом, кстати, я не хочу сказать, что вот Восточный фронт или Европа это были прям вот ключевые регионы. Нет, абсолютно. Велась полноценная война на море. Это отдельный, опять же, аспект, отдельный разговор.
Но она потому и называется мировая война. Потому что...
Именно. И я не хочу здесь придумывать никакой там новой системы с чашами весов. Победа была равноценной, все это понятно, победили союзники, все замечательно. Но был очень важный принципиальный вопрос. Это вопрос о Германии, поскольку мы сегодня о ней говорим. Этот вопрос, опять же, обсуждался в Ялте, значит, зимой 1945 года. И этот же вопрос возник после того, как завершается война в Европе. Хотя Вторая мировая война продолжалась, потому что была еще не сокрушена Япония. И летом 1945 года, это Потсдамская конференция, собственно, которая выработала новые условия существования послевоенного мира. Кстати, послевоенная система международных отношений так и называлась Ялтинско-Потсдамская, потому что принципы, выработанные на двух этих конференциях, легли в основу, в фундамент существования нового миропорядка. Так вот, что касается германского вопроса. Ну, во-первых, принципиальным моментом я считаю принятие и внедрение принципов 4D. Что такое 4D? Это демилитаризация, то есть полное разоружение Германии. Это денацификация, запрет на деятельность нацистской партии, все, что с ней связано. Это декартелизация, это ликвидация и роспуск крупных монополистических объединений, которые были основными материальными основами для существования национал-социалистического режима. Ну и, наконец, демократизация, то есть введение многопартийности, выборов, ну и так далее, и тому подобное.
Концерны распустили, но они до сих пор здравствуют и пребывают в отличном положении.
Более того, мы, по-моему, затрагивали уже этот вопрос. Большинство из руководителей этих концернов никоим образом не пострадали. То есть, да, они были осуждены, но формально, в общем, и на относительно короткие сроки. Ну и где-то вот есть сведения о том, что режим содержания их в местах лишения свободы был очень-очень лояльным. Они совершенно спокойно управляли своими предприятиями прямо из-за решетки. Ну, в общем, все было своеобразно. Это, кстати, заслуга наших так называемых западных партнеров по антигитлеровской коалиции. Но, опять же, здесь я должен сделать определенную оговорку. Почему? Потому что принципиальным моментом здесь является то, что в Соединенных Штатах Америки меняется руководство. Весной 1945 года, не дожив до победы буквально месяц, умирает Франклин Делано Рузвельт, и президентом становится Гарри Трумэн. Человек, который с опаской и настороженностью относился к политике, проводимой Рузвельтом, его очень страшило отношения Рузвельта со Сталиным, ну и вообще отношения к Советскому Союзу. И он считал, что ну просто полный провал североамериканской дипломатии – это Ялта. потому что Трумэн доказывал, что те уступки, которые сделал Рузвельт советской дипломатии, они просто-напросто недопустимы. Поэтому в Потсдаме, а это на всякий случай немецкий город, да, это пригород Берлина, в Потсдаме уже было все по-другому. Но, тем не менее, надо было достигать компромиссов, и такой компромисс был достигнут, был принцип 4D. А вот дальше начинается сложная и витиеватая дискуссия относительно того, как же будет устроена Европа после Второй мировой войны. Что касается Восточной Европы и того, что там находились советские войска. Ну, я скажу, что аргумент не совсем состоятельный. Дело в том, что в начале августа 1945 года случилось два, ну, таких незаметных события. Это ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Военные эксперты доказывают, что это был абсолютно психологический ход, который абсолютно деморализовал японское руководство, хотя армия была готова еще и дальше сопротивляться, не пускать противника на японские острова, и уж тем более не садиться за стол переговоров. Но моральное уничтожение, моральный эффект бомбардировок оказался, или психологический эффект, да, оказался гораздо сильнее, чем эффект военный. Поэтому, то есть, в основном удар-то пришелся как раз по гражданскому населению со всеми вытекающими отсюда последствиями. Соединенные Штаты показали, что у них есть ядерное оружие. Но, опять же, если верить военным экспертам, то они доказывают, что это были единственные на тот момент ядерные заряды у США. Их было всего два. Это были так называемые малые ядерные заряды. Больше пока у Соединенных Штатов не было этого вида оружия массового уничтожения. Но это был аргумент. И аргумент весьма серьезный. В Советском Союзе, конечно, ядерный проект стартовал, но, к сожалению, он развивался не так быстро, как этого бы хотели. Вот здесь североамериканские ученые оказались, конечно, впереди планеты всей. Создать что-то разрушительное у них получилось гораздо быстрее. И поэтому у Соединенных Штатов был очень серьезный довод. Поэтому те, кто считают, что бравые советские солдаты, заняв территорию стран Восточной Европы, там стояли намертво, никого не хотели пускать. Это аргумент, ну, не совсем серьезный, потому что советские войска, да, находились на территории стран Восточной Европы, но в Москве не было четкого, продуманного и ясного плана о судьбе или относительно судьбы восточноевропейских государств. Были разные подходы, и, в принципе, дальнейшие события после 1945 года это показывают и доказывают. Что касается Германии, был принят, собственно, компромиссный вариант с этими 4D, который вполне устраивал обе стороны на тот момент, и который допускал идею о том, что на время на Востоке будет создана советская военная администрация Германии, которая будет оккупировать восточную часть Германии, а на западе будет создана бизония, так называемая, то есть зоны, которые будут контролировать Соединенные Штаты Америки и Великобритания. Это были так называемые санирующие меры для того, чтобы как раз реализовать принцип 4D. И каждая администрация на своей территории проводила в жизнь вот эти 4 принципа. Но надо сказать о том, что если советская военная администрация эти меры в жизнь проводила неукоснительно, и за этим, кстати, очень серьезно следили, то на Западе было все очень и очень интересно. Было оправдано и просто откровенно отпущено на свободу достаточно большое число довольно активных нацистов, бывших сотрудников СД, Абвера и так далее и тому подобное. Картели так и не были распущены, крупные предприятия продолжали работать. Ну, они просто либо формально меняли хозяев, либо они вообще оставались под прямым управлением, например, западных стран. Тут же, несмотря на так называемый политический карантин, довольно быстро начинают создаваться самые разные политические партии. И даже несмотря на довольно высокий авторитет социал-демократической партии Германии, усилиями западных стран активно начинает создаваться новая сила, которая позже получит название «Христианский демократический союз», «Христианский социалистический союз». Они с определенного момента объединяются и создают блок ХДС-ХСС, который сегодня тоже является одним из самых знаковых и серьезных в Федеративной Республике Германии. Так вот, по большому счету, к второй половине 1945 года оформилась два курса относительно будущего Европы. И оба эти курса были завязаны на германском вопросе, как это ни странно звучит. Первый курс – тот, который отстаивал Советский Союз. Германия является некой буферной зоной между Востоком и Западом, по которой все вопросы снимаются, потому что в отношении Германии проводится политика 4D и прочих пунктов, касающихся, точнее, вытекающих из Потсдамских соглашений. На Западе считали, что... При этом Германия должна остаться целой и неделимой, это важный момент, но демилитаризованной. То есть немецкие войска полностью распускаются, Германия не имеет армии, до поры до времени санирующие процедуры продолжаются, потом стороны, Великобритания и США со своей стороны, Советский Союз со своей стороны, расходятся по домам, оставляя Германию в покое.
Это похоже на то, что сделали с Японией?
Нет, не совсем.
Не похоже. Там же стояли американские войска.
И они там продолжали стоять и реализовывали ту политику, которая им была нужна. На самом деле это было так. Принципиально важный момент, я хочу еще раз это подчеркнуть. Целая, неделимая, но демилитаризованная Германия, которая является буферной зоной, потому что в Москве прекрасно понимали, противостояние Советского Союза и стран Запада не закончено. Это борьба систем. Была главная проблема, которая, на мой взгляд, явилась родоначальницей холодной войны. Это то, что Советский Союз устоял во Второй мировой войне. Потому что по всем расчетам западных аналитиков Советский Союз должен был пасть. Гитлер не просто так рассуждал о колоссе на глиняных ногах, и все вот эти суждения, Атлантическая хартия не просто так была подписана. Все было совершенно понятно. Что хотели страны Запада? Страны Запада заявляли о том, что вопрос о Германии остается открытым, что пока существует Бизония и советская военная администрация в Германии, мы сохраняем все как есть, и каждый развивается так, как развивается, до поры до времени. Логика этих отношений, естественно, начинает меняться после фултоновской речи господина Черчилля в 1946 году, это весна 1946 года, и германский вопрос, естественно, обостряется, потому что начинается совершенно или принципиально новое развитие международно-политической системы в совершенно новых координатах, совершенно новыми принципами, совершенно новых понятийных и категориальных единицах. Что происходит дальше? А дальше происходит то, что к оккупационным зонам присоединяется еще Франция. Франции тоже наделяют определенную зону на территории Германии. Появляется три зоны. И с течением времени три эти части начинают, каждый в своей, проводить разного рода реформы, направленные, во-первых, на подрыв реализации принципов 4D, а во-вторых, по сути, на создание сепаратного германского государства. В конечном счете, это провоцирует Берлинский кризис 1948 года, когда советское руководство, советская дипломатия попытались жестко впервые разделить Берлин на вот две зоны, на восточную и западную, и не допускать поставок в Берлин со стороны западных союзников, так называемых. Берлинский кризис, опять же, это отдельная история. Опять же, тут приписывают советским руководителям чуть ли не преступление. И даже я помню прекрасно такой плакат, что, советские противовоздушные системы не дают, напоить молоком бедных немецких детей, соответственно, такой слезливый плакатик на этот счет был. То есть уже шла холодная война. Война, которая развивалась в том числе и по идеологической линии, поэтому, собственно, понятно, что здесь, в этих условиях, наверное, иначе быть не могло. Но почему возник Берлинский кризис? Потому что страны Запада начали проводить в своих зонах сепаратную денежную реформу. Они попытались там создать собственную валюту, восстановить, как они считали, марку. А идея была очень простая. Три зоны через определенное время сливаются в одну, и это часть Германии, которая к себе должна вытянуть Восточную Германию, там, где стояла советская военная администрация в Германии. Будет создана единая Германия, но под контролем стран Запада. потому что таким образом именно западная часть притянет восточную, и возникнет единая, неделимая, но капиталистическая Германия. Естественно, что Советскому Союзу это не нравилось. Это сейчас наша дипломатия принимает оплеуху за оплеухой и пытается через демагогию объяснить, что это хитрые дипломатические шаги. На тот момент реакция была, естественно, довольно жесткой и вполне оправданной. Ситуация осложнялась для Советского Союза еще и тем, что начинался политический конфликт с Югославией. Недавно, кстати, тоже освобожденный и... с очень мощным, харизматичным лидером Йосипом Брозом Тито. Именно тогда обострился вопрос о Восточной Европе, потому что стало понятно, что в отношении Восточной Европы употреблять мягкий курс, а Советский Союз пытался проводить мягкий курс в виде признания режимов народной демократии. Это были режимы широкой политической коалиции от либералов до коммунистов. И стало понятно, что в этих условиях через Германию, через западные зоны оккупации страны Запада могут влиять на ситуацию в странах Восточной Европы. Ну, например, наводнить их теми людьми, которые в годы Второй мировой войны сбежали, отсиживались там, стали неожиданно политическими лидерами, которых можно было срочно вернуть и под их знаменами вернуть Восточную Европу в лоно капиталистического развития. Естественно, что на тот момент в Москве никто этого допустить не хотел. Германский вопрос таким образом становится очень сложным и для двух сторон принципиальным, потому что, по сути, Германия или решение вопроса о Германии – это решение вопроса о Европе. Слишком обильно была полита кровью Восточная Европа для Советского Союза, чтобы ее отпускать совершенно спокойно. А с другой стороны, для Запада был принципиальный вопрос, поскольку эти части развивались как капиталистические, и, опять же, просто так вот отдать их под контроль Советского Союза было нельзя. А это стало основой крупного конфликта, который привел к тому, что в 1949 году три западные зоны оккупации, так называемые Тризония, сливаются в Федеративную Республику Германия. Принимается Конституция. Германия не просто так становится федерацией. Как известно, федерация имеет право на включение новых субъектов в свой состав. И подразумевалось, что именно ФРГ становится продолжательницей славного дела германского народа, единого и неделимого. Что именно ФРГ – это тот центр, вокруг которого объединится Германия. Именно поэтому она федеративная, именно поэтому она республика. И в Конституции ФРГ четко и ясно было закреплено, что Германия считает себя правопреемницей той Германии, которая была, собственно, до разделения. В ответ на создание ФРГ Советский Союз создает Германскую Демократическую Республику. Что касается в пропорциях, да, разделения, Тризония оказалась крупнее, там по количеству населения оказалось больше немцев, чем на Востоке. Ну и тут вот возникает вопрос о трагедии немецкого народа. Была ли вообще эта трагедия? Я, к сожалению, не германист, но приходится встречать самые разные противоречивые сведения о том, как в тот момент жили немцы. В конечном счете, германскому государству не исполнилось еще на тот момент даже 100 лет. Насколько я знаю, в Германии достаточно силен регионализм, и человек там себя в большей степени чувствует привязанным к определенной земле, ну, к какому-то субъекту федерации, чем к вот прям большому немецкому государству. Поэтому о такой трагедии тут, наверное, едва ли можно было говорить. Тем более в тех условиях, когда надо было восстанавливать хозяйство, да, экономику, ситуация тоже была для разных людей, конечно, разные, но они все хотели одного – жить в мире, в покое и благополучии. И так начинают развиваться две разных Германии. В отношении ГДР ФРГ проводил разную политику, и здесь мы должны сказать тоже о немаловажных и интересных вещах. Вот возникает вопрос, да, а как же уживались между собой ФРГ и ГДР? Бегали ли люди из ФРГ в ГДР наоборот? Да, это было. И, к сожалению, на данный момент превалирует точка зрения, что вот исход из Восточной Германии был более гораздо там активнее, чем из ФРГ в ГДР. Не могу вот с точностью об этом сказать. Знаю, что были разные процессы, они были неоднозначными. Следующее обострение германского вопроса случается к 1955 году. И не просто так. Дело в том, что ситуация в самом Советском Союзе не была простой. Там шла скрытая, но для определенных кругов очевидная борьба за власть.
Кому интересно, можете послушать подкаст о Никите Сергеевиче Хрущеве. Олег Владимирович достаточно подробно и пылко рассказал, в чем было дело.
Замечательно, что у нас выстраивается эта логическая канва, и это здорово, правда. Всегда можно отсылку сделать к предыдущему материалу.
А выпуск называется «Оттепель», чтобы вы знали, что искать.
Так вот, второй немаловажный момент. С момента завершения Второй мировой войны проходит 10 лет. Совершенно понятно, что холодная война закрепила статусы Советского Союза и Соединенных Штатов Америки как сверхдержав. К власти в США приходит Дуайт Эйзенхауэр, который меняет доктрину сдерживания коммунизма на доктрину массированного возмездия, так называемого. На всякий случай напомню, что она предусматривала в том числе нанесение ядерных ударов по территории Советского Союза. Ну и естественно, что она знаменовала собой проведение более активной политики в Восточной Европе.
А они к тому времени уже разжились с боеголовками?
Да, конечно. Но и Советский Союз стал ядерной державой, и это усилило гонку вооружений, и естественно, что от руководства США требовали более решительных шагов. Сенат и Конгресс негодовали по поводу того, что происходит. И, кстати, не просто так обострение политической ситуации в США, связанной с чисткой от коммунистов и им сочувствующим, случилось в конце 1940-х годов. Это была самая настоящая истерия, потому что до последнего момента американская разведка, североамериканская разведка не располагала сведениями о том, готов ли у Советского Союза ядерный проект. А он готовился, и, как известно, он был реализован, и Советский Союз обладал на тот момент ядерным оружием, и даже в какой-то степени техническое превосходство в этом смысле было. Хотя это тоже все вещи неоднозначные. Неважно, к нам это пока мало отношения имеет. Нам важно то, что произошло очередное обострение, и Соединенные Штаты Америки требовали от своих партнеров, от своих союзников, своих сателлитов более активных действий. Естественно, что на территории ФРГ был употреблен план Маршалла. Естественно, что ФРГ начинает развиваться как капиталистическое государство с восстановлением всей монополистической структуры со всеми вытекающими отсюда последствиями. И естественно, что именно ФРГ становится тем тараном, который мог бы постоянно раздражать Советский Союз, потому что, ну, с геополитической точки зрения, вот она граница Советского Союза, вот она сфера влияния, прям вот буквально через каких-то там несколько километров, условно говоря, этой самой колючей проволоки. Потому что Берлинской стены еще не существовало. Что происходит дальше? А дальше собирается Парижское совещание в 1954 году, которое принимает несколько принципиально важных моментов. Первое. Решался вопрос относительно того, что происходит с Североатлантическим альянсом дальше. А дальше предполагалось, что в Североатлантический альянс будут включены ФРГ и Италия, которые до этого входили в Западноевропейский союз. Была такая военно-политическая организация, которая, правда, в большей степени существовала на бумаге, тем не менее, эта структура существовала. Наконец, самый важный вопрос. Это ремилитаризация Германии. То есть Германия получала право иметь вооруженные силы, и более того, Германию принимали в Североатлантический альянс. Более того, с Германией снимали все ограничения относительно суверенитета, ФРГ становилось суверенным, полноценным государством, потому что до этого действовали ограничительные меры, там был принят специальный статут, который касался того, что Германия, ФРГ, это государство с ограниченным суверенитетом. То есть экономически, политически ФРГ развиваться самостоятельно не могли, там были постоянные контрольные надзорные мероприятия, и поэтому, в общем, для ФРГ существовал такой очень ограниченный режим в плане суверенитета. И тут же в 1955 году появляется так называемая доктрина Хольштайна. Хольштайн – это министр иностранных дел Германии, который вырабатывает четкую и ясную политику в отношении, позицию в отношении ГДР. ГДР – это противник. Все те, кто признает ГДР, являются врагом ФРГ. Германский народ переживает страшную, чудовищную трагедию, связанную с разделением. Поэтому, дорогие друзья, Федеративная Республика Германия не признает ГДР, считает ее противником тех, кто поддерживает эту идею, а, соответственно, у ФРГ развязывались руки. Кстати, ФРГ включили в Североатлантический альянс 9 мая 1955 года. Ну так, на всякий случай.
Если... Какая-то мистическая любовь к цифрам.
Да. Я глубоко убежден, что это было сделано специально. Учитывая вот особенности идеологической борьбы, доходило даже до таких мелочей. Почему я говорю об этих событиях? Потому что в 1956 году обостряется ситуация в Польской республике, а затем в Венгерской республике. Ну и, наконец, в Венгерской республике вспыхивает гражданская война. У нас подкаста
есть
события, да, по событиям в Венгрии.
Все, кто желает, пожалуйста, Венгрии 56, ищите у нас на странице ВКонтакте, iTunes, Google, везде. Короче, все это есть.
То есть германский вопрос становится непосредственно связанным с событиями Восточной Европы. То есть через Германию страны Запада получили прекрасную возможность влиять на ситуацию в Восточной Европе. Естественно, что здесь нужно сказать и об ответе, таком симметричном ответе Североатлантическому альянсу и всем прочим товарищам в виде создания организации Варшавского договора. Это была действительно ответная мера в большей степени. Во-вторых, надо сказать о том, что, конечно, Советский Союз упускал ситуацию в Восточной Европе. И здесь я полагаю, что в большей степени структуры, связанные с государственной безопасностью и обороной страны, сработали очень четко. Иначе, я повторю этот тезис, Венгрия утонула бы в крови гражданской войны, и неизвестно, чем бы она еще завершилась на тот момент. Поэтому, опять же, советские войска оказались определенным буфером, которые развели ситуацию, ну и в конечном счете закрепили определенные статусы политические. Далее ситуация развивалась, опять же, сложно, да, то есть межгерманские отношения были очень сложными до той поры, пока... Да, и, кстати, чуть не выбросил целый и серьезный пласт, что после очередного обострения в начале 1960-х годов, связанное уже с тем, что в отношении Советского Союза опять меняется доктрина в Соединенных Штатах Америки, активизируется западно-германская разведка, активизируется диверсионная разведывательная деятельность на территории так называемого Восточного Берлина. Советское руководство совместно с руководством ГДР принимает решение возвести просто физическую стену, которая разделила Берлин по двум частям. Ну и таким образом была проведена прям вот реальная физическая граница между ГДР и ФРГ. Случилось это в 1961 году. Опять же, разные мифы, разные истории, разные факты есть связанные с этой самой Берлинской стеной. Опять же, можем вспомнить о том, что якобы ухудшалась экономическая ситуация в ГДР, поэтому жители Восточной Германии просто массово бежали в ФРГ. Большой вопрос, кто их там ждал, учитывая то, что действовала доктрина Хольштейна, ну и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но, тем не менее, даже если мы принимаем это за истину, это меняет мало суть вопроса и суть дела, которое разворачивалось тогда. И доктрина Хольштейна, по сути, действовала до конца 1960-х годов. То есть отношения между двумя Германиями были весьма-весьма сложными. И почему-то те люди, которые говорят о трагедии немецкого народа, не хотят ничего вспомнить о доктрине Хольштейна. Это как же так? В отношении своих братьев и сестер, соседи с Запада употребляли вот такие вот вещи, вот такую доктрину.
Я могу объяснить. Это другое, Антон Владимирович.
Может быть. Ну, вот я поэтому и говорю, что, да, оказывается, постправда, она предполагает, что правда у каждого своя. В этом смысле. Будем исходить из этого, бог с ним. Собственно, следующим этапом становится то, что называют новой восточной политикой нового канцлера Вилли Бранда. Вилли Бранд был представителем социал-демократической партии, и он считал, что надо смягчать позицию относительно Восточной Германии.
СД тоже, да?
Ну вот.
Забавно.
Куда деваться? Ну, СДПГ. Все-таки будем. Та, собственно говоря, партия, которая взяла власть после Первой мировой войны, она своими руками проводила революцию, ноябрьскую революцию в Германии. Правда, не обошлась она без привлечения самых там крайних радикальных кругов, но это уже другой вопрос. Вот. Ну и не сумела удержать власть, да, в конечном счете. Веймарская республика рассыпалась в начале 1930-х. Так вот, опять же, мы можем, конечно... Кстати, Вилли Брандт, насколько я помню, получил даже Нобелевскую премию мира за то, что он сменил подход к восточно-германским территориям. Но забываем про тот самый внешний фон, на котором вся эта ситуация развивалась. Дело в том, что в международных отношениях шла разрядка. Более того, на Западе начинался экономический кризис, весьма серьезный. И естественно, что Вилли Бранду требовалось по-новому выстраивать отношения с своим восточным соседом. С Советским Союзом стало модно дружить, потому что у Советского Союза были нефть и газ, которые, как известно, в 70-е годы 20 века активно продавали по сниженным ценам в страны Запада, тем самым спасая страны Запада от топливно-энергетического кризиса. Было и такое. Ну и, собственно, обострение ситуации случилось уже в 80-е годы 20 века. Связано это было с тем, что в Советском Союзе, извиняюсь, началась гонка на гробах, ситуация выходила из-под контроля, менялась внешнеполитическая парадигма, поэтому ситуация в Восточной Европе, собственно говоря, начала накаляться, и, кстати, ФРГ здесь, опять же, принимала достаточно активное участие, и в качестве того канала, по которым шли работать разные шпионские сети и разного рода премудрости радиоэлектронной борьбы, запрещенной радиостанции. Короче говоря, все это ФРГ использовало в полном объеме. Ну, конечно, ГДР тоже через там Штази не давала оставить себя в качестве проигравшего. Но это была, в общем, такая интересная борьба, которая, по сути, завершилась к середине 1980-х годов, потому что, как известно, в Советском Союзе на внешнюю политику стали смотреть совершенно иначе. Со странами Запада нужно было сближаться. Итак, мы приблизились к 1989 году, когда Берлинская стена рухнула, два народа объединились, советские войска, которые стояли в ГДР в рамках Варшавских соглашений, были выведены, ну и таким образом свершилось чудо, возникла единая, неделимая Германия. Тут я хочу рассказать забавную историю, до чего доходили тогда масштабы всей этой ситуации вокруг Германии. Значит, мне рассказывал эту историю один из наших торговых представителей, который работал в свое время в Соединенных Штатах Америки. Глубокая ночь по нью-йоркскому времени. К нему в гостиничный номер стучатся люди, его коллеги по торговому цеху. Он пригласил к столу, они сели, господа с западных стран были ошарашены. И задают ему вопрос. Слушай, а что происходит? Почему Москва молчит относительно того, что ныне уже единая Германия целиком вступает в Североатлантический альянс? А это были представители европейских стран. Он сказал, что я вообще не знаю, я вот спал, собственно, я сейчас буду выяснять. Ну, там по дипломатическим каналам удалось установить, что произошло следующее. Оказывается, вопрос о вступлении двух Германий в Североатлантическом... Ну, одна-то уже была в Североатлантическом альянсе. Что было дело с ГДР? США заявило о том, что ну, необходимо определенное время, период, чтобы ГДР приспособилась к новой ситуации и чтобы ГДР только там через какое-то время вступила в Североатлантический альянс. Москва согласилась. На что посол Бейкер, посол США в СССР, предложил Шеварднадзе, который тогда руководил иностранными делами в Советском Союзе, подписать соглашение. Ну и Шеварднадзе сказал, что друзьям не надо договариваться. Ну и таким образом в самое ближайшее время ГДР включали в Североатлантический альянс. Это означало усиление Германии просто в разы. И, естественно, что Франция, Великобритания, страны Восточной Европы, в общем, очень серьезно испугались такого развития событий. И естественно, что Германия, новая, объединенная, не последнее место заняла в развитии югославского конфликта. Опять же, есть целый ряд документальных свидетельств, ну, в частности, как Германия обеспечивала выход Словении, какую помощь оказывала Германия Хорватии, в том числе и вооружениями, и политически, и так далее. Но это немного другая история, и она немного закрыта, потому что об этом у нас, к сожалению, говорить не очень-то принято. Опять же, если широкими мазками, я бы, наверное, на этом поставил троеточие, не жирную точку, а троеточие, потому что я надеюсь, что эта тема как-то пробудит интерес, и наши уважаемые слушатели станут более внимательны к происходившим тогда событиям и, может быть, для себя что-то новое откроют.
Ну, как по традиции, если разрешите парочку вопросов.
Я буду рад.
Слушайте, Антон Ильич, вот смотрите, значит, Германия разделилась, и люди, неискушенные историей, историческим образованием и знаниями по данной теме, вам скажут, ну, а что такое Восточная Германия? Ну, это нищета, панельные дома, грязь, беднота, никаких там предприятий. А вот Западная Германия – это Volkswagen, Mercedes, там, капитализм, счастье. Ну, и как Юра там Дудь завещает, да, полная радость, да. Что можно ответить?
Ну, то, что ГДР развивалась...
Действительно ли это так было?
Ну, конечно, нет. Вот, понимаете, трудно сопоставить и невозможно сопоставить физические свойства пластика и дерева. Вот примерно то же самое, это если на чашу весов ставить или сравнивать свойства, экономические свойства социалистической системы и капиталистической. И в той, и в другой есть свои плюсы и минусы. И это очевидные вещи, которые вот... Ну, это прописная истина, которая в учебнике в любом по обществознанию есть. Поэтому сказать о том, что все было плохо в ГДР и все было хорошо в ФРГ, ну, просто нельзя. Это очень поверхностный взгляд. И я более того скажу. Мне коллеги по педагогическому цеху рассказывали забавную историю. Они были, собственно, ну, не так давно в той части, которую мы называем Западная Германия. И они общались с коллегами из разных стран, в том числе с представителями еще ГДРовской педагогической школы. И когда после очередной презентации все товарищи начали общаться между собой, то наши педагоги и педагоги из той самой Восточной Германии стояли в углу и хихикали. Почему? Потому что им презентовали нечто новое и нечто инновационное. Это то, что воспитательная работа должна быть инкорпорирована, встроена в систему образования. То, что, собственно, да, в советской системе, и вот до недавнего времени, это были неразделимые вещи. А оказывается, вот в Западной Германии это воспринимается как ноу-хау. Поэтому коллеги из ГДР, бывшей ГДР, совершенно спокойно говорили, ребята, мы это вот, собственно, 30 лет назад прокатывали, и для нас это никакое не новшество, никакая не инновация. Мы с этим работали, это вы выбросили из нашей жизни. И, кстати, мы, опять же, многого не знаем о том, что происходит в отношениях между Восточной и Западной Германией, частями я имею в виду, и как жители друг к другу относятся. Опять же, я думаю, что здесь возникнет, если у нас сейчас возникнет обсуждение, и у нас кто-то будет, и здорово это будет, из Германии, они могут нам, наверное, рассказать, как выстраиваются отношения. Может, кто-то своими глазами видел, да? Ну, я это тоже видел, но почему-то мне показалось, что иммигранты там вообще всех затмили, и Германия какая-то, она вот вообще особенная. Но я знаю о том, что существовал прям целый список запрещенных профессий для представителей Восточной Германии. Что-то там с политическими постами тоже было не все просто. Ну, короче говоря, вот это разделение, оно так глубинно прорезало немецкое общество, и я, в общем, пока не могу вот достоверно сказать, насколько для них это все-таки на данный момент важно, и как сложно или как легко, наоборот, выстраиваться отношения между этими двумя частями.
Мы с вами, конечно, понимаем, что история не имеет сослагательного наклонения, но был ли иной способ решения этой проблемы? Нужно ли было Сталину и Жукову сказать, а ну его, рискнем, пошли, где-нибудь около Атлантики остановимся?
Ну, это, конечно, вряд ли выполнимый был план, тем более, что никто всерьез никаких походов на тот момент уже не планировал. То есть парадное шествие мировой революции — это все начало 20-х годов, и вот этот курс идеологический, он сменился все-таки реалистическим, и мы это прекрасно знаем и понимаем. Другой вопрос, что выход, на мой взгляд, советская дипломатия предлагала вполне реальный. Это оставление Германии как буферной зоны.
Ну да, о чем вы говорили, да.
Единый, неделимый, и это был тот план, который вполне бы устраивал обе страны. Но я еще раз повторяю, что у стран Запада была Атлантическая хартия, у стран Запада была Бреттон-Вудская система, у стран Запада, конечно, были свои планы относительно, в том числе, Восточной Европы. Потому что даже после поражения Германии во Второй мировой войне, даже после вот этой победы, триумфального шествия Красной армии по Восточной Европе, в Вашингтоне, в Лондоне всерьез считали, что это ненадолго. Что как раз Советский Союз можно откинуть к его границам. А дальше, как мы знаем, произошло то, что произошло. То, что случилось в конце 1991 года, это то, о чем мечтали когда-то еще Черчилль и Трумэн.
Потому на кораблике сидучи.
Да, потому что, естественно, за Польшей Западная Белоруссия и Западная Украина, а дальше Белоруссия и, ну, Восточная Белоруссия и Восточная Украина, и пошло-поехало. То, что, собственно, мы сегодня наблюдаем на политической карте мира. И ведь, опять же, обратите внимание, все начиналось с германского вопроса.
А в будущем не получится ли опять то, что с востока туда волна пойдет? Или мы сейчас в настолько проигрышном положении, что даже о реванше не стоит думать?
Ну, интересный вопрос. Честно, я вот даже себе не представляю такой геополитический конструкт.
Ну, там Китай, потом Россия, потом Китай. Дальше, дальше, дальше.
Ну, это, наверное, какой-то другой разговор. Это уже из области футурологии в большей степени. Но я думаю, что пока всех все относительно устраивает. Хотя я бы сказал, что Китай начинает КНР, да, подчеркну. Потому что Китай же два. Вот. КНР начинает довольно интересную игру в Восточной Европе. В частности, я соглашусь с мнением о том, что режим Лукашенко в Беларуси во многом устоял благодаря китайской поддержке. То есть КНР не отдали на растерзание Беларусь. Но это, конечно, не потому, что они любят Лукашенко и потому, что им жаль Беларусь. Потому что у них есть четкие, ясные стратегические планы относительно, в том числе, Восточной Европы. Вот, поэтому здесь момент такой очень-очень интересный. Может ли такое случиться? Ну, если Китай не остановит в широком смысле свой станок, то в скором времени все к Китаю придут с протянутой рукой. Но хотя Германия — это тоже довольно крупная экономика. И это экономика, которая основана на все-таки реальных секторах производства. Да, не такое развитое сельское хозяйство, но промышленность там развивается, в общем, неплохо. Тихо, но интенсивно. Вот, поэтому здесь я бы, в общем, тоже был бы скептиком. Как оно будет дальше, в общем, мы посмотрим.
Ну и последний вопрос. Советский Союз после своего крушения, его преемницей стала Россия, и мы бесконечно каемся за все, что происходило. За Вторую мировую, за Сталина, за репрессии. Каемся за то, что Германию разделили, а западные наши партнеры по бизнесу, они не хотят извиниться за то, что они приняли самое активное участие в разделе Германии?
Нет, не хотят, потому что они победители холодной войны. И мы должны этот тезис воспринять, собственно, мы его знаем хорошо, потому что мы историки по образованию, историю пишут победители. И как важно сохранить сегодня гуманитарное образование в нашей стране, как важно сохранить и развить историческое образование, потому что весь тот фальсификат, который, он же не только уже извне начал просачиваться, он же и изнутри прорастает, и все, что происходит с нашим, прости господи, историческим кинематографом, и все, что происходит вообще с исторической тематикой, как сегодня активно поливают грязью то, что, в общем-то, должно бы быть оставлено в покое, да, и не подлежит пересмотру. Нет, я же не говорю о конкретных подходах, да, здорово, но, ребята, вы же идете на откровенные фальсификации и допускаете просто откровенные внедрение откровенных домыслов, мифов, и эти мифы вы начинаете раскручивать. Это все старо как мир, но, еще раз повторяю, так история не пишется, не делается. То есть, если ты хочешь быть великой державой, у тебя должна быть великая история. А пока наша история, к сожалению, какая-то вот ничтожная, что ли, получается. И, опять же, мы за все должны каяться, и, опять же, мы должны почему-то искать оправдание тому, что было совершенно логично, объективно и понятно. Новые поколения рождают новые проблемы, но вот из этой проблемы, опять же, из этой ситуации как-то нужно выходить, и я ее вижу только в том, чтобы развивать просвещенческие разного рода научно-популярные подкасты, в которых в том числе бы развенчивались мифы.
Ну, на этой прекрасной ноте мы закончим наш сегодняшний подкаст. Спасибо, Антон Владимирович.
Всем добра.